Да вы немножко отдохните, минут пять. Тяжело просто. Да? Вы им дали возможность, да? Ну, давайте тогда помолимся. Царь небесный, тешитель души истины, живи детстве и вся исполняй сокровища благих и жизней подателю. Приди, селись и очисти на всякие скверны и спаси блажи души наши. Добрый день всем. Так, ну я всей души всех поздравляю, конечно, с началом нового учебного года. Теперь вы уже второкурсники. Позади самое трудное и тяжелое время, первый курс. Я надеюсь, что у вас была возможность летом отдохнуть плодотворно, набраться сил для нового года учебного, для нового семестра. Вот. Мы с вами, к сожалению, не смогли закончить Ветхий Завет. И вот Елена Викторовна, наш куратор, она дает нам дополнительные часы. И вот завтра у нас с вами будет встреча. Сейчас я посмотрю. Да. Четвертая пара будет. Место владыки. Да, владыки сейчас в отпуске, поэтому вот мы с вами будем пока занимать часы владыки Антония. Вот на дополнительных мы, наверное, посмотрим, как будем заканчивать Ветхий Завет, так параллельно идти. Но сегодня давайте мы с вами поговорим немножко о нашем новом предмете, Священном Писании Нового Завета. Ну, вы уже люди опытные, у вас за плечами большой опыт исследовательско-научной работы по изучению Ветхого Завета. Вот. Поэтому, конечно, гораздо проще уже будет изучать и Новый Завет. Но я бы сказал, что в основном, конечно, у нас задача стояла в прошлом году более простая, потому что акцент мы делали в основном на библейской истории. Помните, я неоднократно подчеркивал, что у нас не экзегеза, не толкование, не изучение текста, не комментарий к тексту святоотечески, что у нас просто вот хронология библейских событий. То есть здесь как раз в Новом Завете у нас акцент смещен именно вот на понимание текста, на толкование текста, на интерпретацию евангельского текста. Поэтому и предмет называется экзегеза, да, священного писания, то есть толкование священного писания Нового Завета. То есть более сложный предмет, чем предыдущий. Ну, хотя, надо сказать, многие из вас делали такие попытки и экзегезы Ветхого Завета на наших семинарских занятиях, поэтому опыт у вас уже имеется. Ну, вы знаете уже ну, я имею в виду вот название Ветхий и название Новый Завет. Да? Помните, мы с вами говорили, что Завет – это завещание или договор, который имеет определенную юридическую силу. И Ветхий Завет, то есть или Старый Завет, то есть тот договор, который был заключен Богом с богоизбранным еврейским народом, а его называют как бы Ветхим Заветом, который, потому что он как бы утратил вот свою силу. На смену ему пришел Новый Завет, Завет, заключенный Господом Иисусом Христом со всем новозаветным человечеством. То есть, ну, что такое договор, да, напомню вам немножко, да, то есть, с одной стороны, Господь со своей стороны обещает даровать нам Царство Небесное, даровать нам воскресение, там, вечную жизнь и блаженство, а это его как бы обязательство, и с нашей стороны мы должны как бы исполнять все заповеди евангельские, следовать вот в пути, указанном самим Господом, крестному пути. То есть, таким образом, вот исполняется главная цель нашей жизни – это спасение. Да? И для того, чтобы достигнуть эту цель, мы должны иметь, ну, как бы путеводитель или руководство, карту, по которой мы должны ориентироваться. Если мы, например, там где-нибудь в пустыне, нам нужен проводник, который доведет нам до оазиса, в лесу компас, который укажет нам правильный путь. Вот для того, чтобы исполнить свое назначение на земле, цель своей жизни, там, спасение, у нас должен быть путеводитель, руководство, карта, компас, которым мы в жизни должны ориентироваться. Поэтому еще раз повторяю, что предмет выходит далеко за рамки просто учебного курса. Ну, Новый Завет, вы, я думаю, многие его неоднократно читали, даже изучали. Это одна из главных обязанностей христианина, то есть ежедневно чтение и размышление над прочитанным. И многие евангельские сюжеты, они как бы вот используются в литературе, в искусстве. Итак, цель наша, мы так незаметно и перешли как бы к вводной части нашего курса и разбираем, ну, такие вопросы эсекогогики. Эсекогогика – это наука, которая изучает, ну, проблемы авторства, проблемы возникновения, создания канона, наименования книг Нового Завета. Итак, вот первый пункт – это цель написания священных книг. Мы говорим, что священные книги – цель их указать нам путь в нашей жизни, путь спасения, которым мы должны руководствоваться. Ну, Новый Завет, он содержит много книг. Вы знаете, что это целая библиотека. Это около 27 книг, точно 27 книг. Но если кратко перечислить их, это 4 Евангелия, Деяния святых апостолов, 7 соборных посланий, 14 посланий апостола Павла и Апокалипсис. То есть, это целая полочка, если каждую книгу издать отдельно, полочка, на которой вмещается 27 книг. Вот это называется каноном священных книг. То есть, вот это установленное число, 27, оно не больше, не меньше вот священных книг Нового Завета. Но, вы знаете, не сразу сформировался вот канон священных книг. Не сразу появилось вот такое количество. Господь наш Иисус Христос не оставил после себя никаких писаний. И вы знаете, что первоначально ну, священное писание передавалось в устной форме, из уст в уста. И долгое время не было письменной фиксации, да, вот земной жизни и учения Иисуса Христа. И только лишь когда со стороны еретиков, там, Маркиана, Валентиниана, там, Манихеев, стали, эти еретики стали искажать учение Иисуса Христа, неправильно трактовать его, тогда возникла необходимость все это письменно зафиксировать. Но вы знаете, много было таких письменных фиксаций, и ученые на сегодняшний день насчитывают, например, свыше 50 одних только Евангелий. То есть многие создавали и записывали на свой страх и риск повествование о земной жизни Иисуса Христа. Но вот цель, которая преследовала церковь, это отобрать из этого множества литературы, причем литературы часто как бы заражены, как вот она бывает, заражены вирусами, да, многие там файлы, то есть вот вирусами лжи зараженной литературы, отобрать то, которое является истиной, та, которая написана по вдохновению Святого Духа. Вот эту работу осуществляла Святая Церковь. Здесь очень важно, что именно Святой Дух, который живет в Церкви до сегодняшнего дня, он, ну, как бы и совершил вот этот отбор тех книг, которые являются боговдохновенными, да, написаны по вдохновению Духа Святаго, и те книги, которые вот содержат лжемудрствия человеческие. Поэтому вот здесь интересно отношение протестантов, которые, с одной стороны, да, отвергают священные предания, в том числе институт церкви, а с другой стороны, они принимают вот весь этот канон, 27 книг, спрашивают, на основании чего, почему, да, возникает вопрос. Этот же канон утвердила Святая Церковь, то есть Духом Святым, который в ней живет. То есть тогда принимайте всю литературу, в том числе и апокрифическую. То есть апокрифическая, это вот как раз те 46 Евангелий, которые были отвергнуты и как лживые, как неистинные, как написанные по суемудрию человеческому. Вот этот канон не сразу сложился. И хотя вот мы уже привыкли к тому, что у нас, допустим, 4 Евангелия канонических, в то же время вот у нас периодически всплывают какие-то Евангелия от Марии Магдалины, Евангелия от Иуды. И многие говорят, вот вы знаете, вот Евангелие от Марии Магдалины, там вот Христос там не умер на кресте, там и так далее. Многие, так сказать, писатели начинают это интерпретировать по-своему, а многие считают, что это действительно истинное Евангелие, где так же, как и в канонических, излагаются, там, допустим, истины последней степени. Вот надо понимать, что все вот эти появляющиеся в наше время апокрифические книги, в том числе Евангелия, они искажают подлинно истинное учение Иисуса Христа, историю его земной жизни, и мы должны очень осторожно к ним относиться и к всевозможным литературным интерпретациям вот этих апокрифических, в том числе Евангелия, да? Там от Марии Магдалины, вы знаете, там вы, если начнете читать это Евангелие, читали, да? Нет? Ну, в любом случае, там вот это какая-то канва проводится, выделение Марии Магдалины из числа других, так сказать, апостолов, особые, так сказать, отношения, да, Иисуса Христа к Марии Магдалины и так далее. И вообще, как бы считается, что не апостол Петр, а именно Мария Магдалина является вот как бы первоверховной апостольшей, отсюда может быть даже и женское священство можно вывести. Кстати, во многих первых христианских общинах именно женщины возглавляли как раз общины, как ни странно. Именно вот среди вот этих общин, возглавляемых женщин, было очень популярно вот это Евангелие от Марии Магдалины, и оно очень древнее, кстати, вот это апокрифическое Евангелие. Тем не менее, вот оно не имеет статус истинности, статус богооткровения, да, написано по боговдохновению святыми апостолами. Поэтому мы его как бы отвергаем. Хотя должны, как, допустим, уже студенты знать, что существует целый корпус такой литературы. Но вот канон, и откуда мы черпаем сведения, да, что именно четыре Евангелия являются истинными боговдохновенными. Ну, во-первых, о том, что именно эти четыре Евангелия цитируют древние святые отцы. Вот у вас курс по патрологии уже был или только предстоит, да? Ну вот в курсе как бы патрологии там разделяется патрологии на некие периоды, да? Вот первый период это мужи апостольские, то есть это ученики непосредственно апостолов. К ним относятся вот ученик апостола Павла Климент Римский, ученик апостола Иоанна Богослова, покровитель нашего института, Игнатий Богоносец. Это все вторая половина первого века, начало второго века. Это самый древний период патристический. И иногда даже, вы знаете, многие как бы послания Климента Римского, их как бы прибавляли к посланиям апостола Павла и других апостолов и ценили наряду с этими апостолами. Вот они уже в своих посланиях цитируют четыре Евангелия, делают выписки из этих Евангелий. И мы можем говорить, что уже вот в конце первого века, начале второго века уже были в христианской среде известны вот эти четыре Евангелия. Следующий период – это апологет, это защитники христианской веры. Вы знаете, что... О, пожалуйста, спасибо. После распространения христианства на территории вот, Римской империи, до свидания, всего доброго. В среде языческих писателей, философов сложилась очень мощная оппозиция христианству. Многие не могли принять христианские истины и писали, так сказать, опровержения на христианские догматы. И вот второй век, это был век защитников христианства и так называемых апологетов, которые пытались доказать язычникам, ну так, с научной точки зрения, там, с философской точки зрения, христианские истины. Это и Иустин, философ, его произведение «Разговор с Трифоном Иудеем», это и Ирион Леонский. И вот, например, Иустин, философ, он приводит до 127 цитат евангельских текстов. Ну, вы знаете, вы будете более подробно в курсе патрологии изучать апологетов и их произведения. Это определенного рода такая очень интересная и увлекательная литература. И до сего дня она, так сказать, остается актуальной. Следующий, кто вот очень много цитировал, а вот Священное Писание Нового Завета, был Ориген. Ориген это уже жил чуть попозже, это 2-3 век. В чем как бы примечательность Оригена? Ну, это был, конечно, уникальный толкователь Священного Писания. У него просто были какие-то особые дарования филологические. Но он был нетрадиционным христианским мыслителем. Помните, что Оригена осудили, во-первых, за то, что он учил о всеобщем как бы оправдании, восстановлении, апокатаксис, по-моему, по-гречески. То есть, что Господь простит всех грешников и праведников, что никакого мучения не будет после воскресения, всеобщая милость Божия распространится и на демонские силы, и сатана покается вместе со своими ангелами, и в силу как бы божественной любви Господь всех простит. Ориген также учил, и вот от Оригена пошла вот эта в христианстве идея переселения душ, реинкарнации. Вот почему-то Ориген считал, что вот душа переселяется из одного тела в другое. Все эти заблуждения Оригена были осуждены. Я просто упоминаю не, чтобы вы запомнили. Но Ориген, он практически цитировал уже весь новозаветный канон, и Евангелие, и послание апостола Павла, и Апокалипсис. Вот в своих произведениях. Ну, вы знаете, дело в том, что вот эта вот как бы творческая работа по отбору богодухновенных книг продолжалась очень долго. Это был длительный процесс, и какие-то книги изымались из канона. Вот, например, сохранился Мураториев канон. Это второй век от Рождества Христова. Назван в честь профессора Муратория, который его открыл. Вот Мураториев канон уже перечень. Это просто перечень на латинском языке тех книг, которые бытовали вот в латинской церкви. 4 Евангелия, книга Деяний, 13 посланий апостола Павла без посланий к евреям, послание апостола Иуды, послание и апокалипсис святого Иоанна Богослова. То есть, видите, не всех посланий. Четыре Евангелия, книга Деяний святых апостолов, 13 посланий апостола Павла, послание святого апостола Иуды, послание и апокалипсис святого Иоанна Богослова. Но во втором же веке был перевод на сирийский язык, так называемый Пешито. В нем уже имеется указание на послание к евреям апостола Павла и послание святого апостола Иакова. Зато отсутствует послание апостола Иуды, второе, третье послание апостола Петра. Но здесь что важно нам запомнить? Ну, что в основном, конечно, вот второй, третий век канон сформировался, но просто некоторые послания, в том числе послание к евреям, было достаточно спорным, и долгое время оно то включалось, то изымалось из канона новозаветных книг. И только лишь в 360 году на поместном Лаодикийском соборе было издано определение, в котором уже окончательно перечисляются все 27 книг. Это 60-е правило. Но только лишь в 680 году на 6-м Вселенском соборе это было подтверждено на вселенском уровне. То есть, вот видите, в конце 7 века вся Вселенская Церковь вот на Вселенском соборе окончательно зафиксировал вот этот канон священных книг, богодухновенных книг Нового Завета. Шестой Вселенский собор в 680 году. Ну, еще такая тема у нас – язык новозаветных священных книг, история текста. Ну, язык, понятно, что все новозаветные книги были написаны на греческом языке. Этот не классический древнегреческий язык, а такой популярный, эллинское наречие его называли, или кини, на котором говорил весь культурный мир, вот Средиземноморье. Именно вот на этом языке были и созданы книги Нового Завета. Исключением является Евангелие от Матфея, которое первоначально было написано на еврейском, потому что Матфей, он адресовал свое послание своим соплеменникам, евреям, и писал его на родном языке, на еврейском, так, ну, на арамейском, так, чтобы это было понятно евреям. Но впоследствии он все-таки сам перевел его на греческий, и церковь приняла именно как текст боговдохновенный канонический, именно текст греческий, а не еврейский. Ну, вы знаете, что ну, писались непосредственно апостолами или вот переписчиками. Книги были написаны на папирусе или на пергаменте. Это были наиболее распространенные писающие материалы. Писали, ну, тросточкой и чернилами. Но выглядел текст первоначально, вот греческий, этот текст называют манускрипты. Манускрипты – это самые древние тексты, вот там 2 века дошли на папирусе до нас. Написаны они крупными заглавными буквами греческого алфавита, без разделения там на слова, на предложения, без знаков препинания. То есть вот такая сплошная строка заглавных букв. Впоследствии, конечно, происходила работа над упорядоченным текстом, для того, чтобы его можно было так логически осмыслить и понять. В 9 веке начали использовать манускрипты, то есть уже нормальное письмо, строчное. А вот в 13 веке кардинал Гуг Западной Церкви разделил на главы священный текст, а вот парижский типограф Роберт Стефан в 16 веке разделил на стихи. Поэтому вот разделение на главы, на стихи, на предложения, на слова – это уже как бы вторичная работа. Изначально текст был в едином таком монолитном виде. Ну, если кто видел какие-нибудь древние наши рукописи славянские, например, Остромирово Евангелие, то вы обратите внимание, то именно вот там и присутствует вот этот манускрипт, то есть заглавными буквами, ну, славянскими, конечно, без разделения на слова, на предложения, без знаков препинания, сплошной строкой излагается евангельский текст. Очень трудно читать, и многое непонятно. Поэтому вот... Да, кардиналом Гугом. Да, поэтому многие считают, например, ну, что вот главы – это ну, как бы изначально такие смысловые отрезки, которые присутствовали в апостольском тексте, там, разделение на стихи, которые вот часто цитируют, вырывая из текста, да, так сказать, из контекста. Вот здесь я хочу обратить внимание на то, что это уже вторичное, так сказать, дробление, деление текста. Изначально текст стал некой единое, структурное целое. Ну, вы знаете, в 9 веке Кириллом и Мефодием Священное Писание было переведено на славянский язык, славянское наречие. И уже в XIX веке был осуществлен перевод Нового Завета Филаритом Московским на русский язык. Таким образом, мы как бы читаем текст Евангелия на русском языке, созданный в XIX веке, вот благодаря митрополиту Филарету Дроздову, предназначенный для домашнего чтения. Вот для церковного потребления нас служит славянский текст. Ну, мы с вами сегодня вот такую небольшую вводную лекцию. Мы не касаемся непосредственно текста, не обращаемся к чтению Священного Писания, а говорим об общих таких исследовательских, там, филологических вопросах, связанных вот с изучением Нового Завета. Следующий у нас вопрос связан с четверичным числом Евангелий. Почему Евангелий 4? Ну, вы знаете, это тоже вопрос постоянно как бы встает, потому что если мы занимаемся сравнительным религоведением, мы видим, что Коран один. Почему 4 разные интерпретации и описания земной жизни Иисуса Христа? Ну, во-первых, почему 4, а не 5, а не 6, а не 10, да? То есть, почему 4? Ну, многие вот святые отцы считали 4 число священным и указывали, что вот было 4 реки, которые выходили из Эдема. Еще ссылались на видение пророка Иезекииля, да, при реке Хавар. Именно вот колесница состояла из 4 существ, напоминающих собой лицами человека, льва, тельца и орла. Да, и вы знаете, что вот эти символы были закреплены за евангелистами. Да? Иоанн Богослов – орел, возвышенная, так сказать, богословская интерпретация вот, земной жизни Иисуса Христа. А Матфей – ангел, человеческий символ ангела. У Луки телец и Марка лев. Ну, мы подробно как-то об этом будем говорить, когда непосредственно коснемся разбора тех Евангелий, которые мы будем изучать. Итак, вот число 4 носит такой символический характер.
Простите, а кому будет видение?
Пророку Иезекииле. Ну вот Ириней Леонский свидетельствует в своем произведении против ересей, что Евангелие существует только 4, и что их не должно быть ни больше, ни меньше, потому что 4 страны мира, 4 ветра во Вселенной и так далее. Вот давайте подумаем над таким вопросом. Почему именно вот несколько вариантов, которые в принципе описывают одно и то же событие, да, земную жизнь Иисуса Христа? Почему Коран один, да, вот он повествует и вбирает в себе как бы всю информацию, да, там вот о жизни пророка Мухаммеда, о его учении. А почему в христианстве необходимо 4 разных варианта, да, 4 разных интерпретации, 4 разных взгляда, да, на одно и то же событие? Ну, вы сами знаете, даже из практической обыденной жизни, да, вот представь себе, случилось какое-то там ДТП, там авария на дороге, и когда там приехал инспектор ГАИ, начинает опрашивать там свидетеля, водителей, то каждый как бы рассказывает свою точку зрения, да, где он находился, там пострадавший винит, так сказать, наехавший на него водителя, что вот он там не соблюдал никакие правила. Свидетели говорят, что они оба, так сказать, несли сломя голову, да. Там, кто наехал, считает себя, так сказать, ни в чем не виноват, и так далее, и так далее. То есть, Когда только, допустим, инспектор опросит всех четырех, у него сложится объективная картина происшествия, да? То есть он посмотрит на это происшествие глазами разных свидетелей. И в совокупности у него будет четкое, объективно, реальное представление о том, что же все-таки произошло. Также и здесь, конечно, мы имеем четыре разных точки зрения на одно и то же событие. И вот эти четыре видения позволяют нам, ну, как бы создать некую объективную, единую картину того, что в действительности происходило. Вот Иоанн Златоуст, я приведу небольшую его цитату. «Разве один евангелист не мог написать всего?» Конечно, мог. Но когда писали четверо, писали не в одно и то же время, не в одном и том же месте, не сносясь, не сговариваясь между собой, и однако написали так, как будто все произнесено одними устами, то это служит величайшим доказательством истины происшедшего. Но мы видим, что действительно были созданы четыре разных варианта вот это благовестие, да, Евангелия. И в то же время все эти четыре варианта, они в общих чертах совпадают между собой, да, и говорят нам об одном и том же. Но если бы почему они расходятся в частностях? Если бы они были до точности, согласны во всем, и касательно времени, касательно места и самих слов, то из врагов никто бы не поверил, что они написали Евангелие, не сошедших между собой и не по обычному соглашению, и что такое согласие было бы следствием их искренности. Теперь же представляющиеся в мелочах разногласия освобождает их от всякого подозрения и блистательно говорит в пользу писавших. Ну, то есть те, вот согласно, так сказать, критики, которые доносятся вот со стороны там светских ученых, что существует разногласие в Евангелиях, это как бы не наоборот, как бы подтверждает их истинность, потому что вот эти разногласия в мелочах, но та единая позиция в общих, в главном, позволяет как раз и говорить, что они, как пишет Иоанн Златоуст, не сговаривались между собой, но повествуют об одном событии. Феофилакт Болгарский тоже как бы размышляет над этой темой. Не говори мне, что они не согласны во всем, но посмотри, в чем они не согласны. Разве сказал один из них, что Христос родился, а другой, что нет? Или один, что Христос воскрес, а другой, что нет? Да не будет этого. В более необходимом и в более важном они согласны. Итак, если в более важном они не разногласят, то чему ты удивляешься, если кажется, что они разногласят в неважном? Их истинность более всего сказывается в том, что они не во всем согласны. В противном случае о них подумали, что они писали, видясь друг другом и советуясь. Вот таким образом, вот мы немножко прояснили, да, этот вопрос. Почему четыре Евангелия? Каждый евангелист как бы со своей колокольни, у него свою позицию, да, в зависимости от его национальной принадлежности, да, от его уровня образования, от его, так сказать, близости к Спасителю, да. И вот он дает свое видение, свою картину, свою интерпретацию. Но когда мы, так сказать, объединяем всех четырех евангелистов, то есть получается, что со всех четырех концов света, да, мы видим вот эту картину жизни Спасителя, то вот мы можем говорить уже об объективности евангельских событий. Но как они согласуются между собой, вот все эти четыре Евангелия? Все ли они как бы одинаковы, или там они разделяются на два лагеря по два, или наоборот, три к одному? Вы знаете, все ученые, которые исследовали Новый Завет, они выделяют первые три Евангелия, да, от Матфея, от Марка, от Луки, в особую группу, и эти Евангелия называют синоптическими, от греческого слова синопсис, что значит изложенные в одном общем образе. То есть мы говорим, что вот эти первые три Евангелия очень-очень схожи между собой. То есть они повествуют в основном об исторических событиях, которые происходили вот в Палестине в первом веке, связаны с жизнью Иисуса Христа. И если мы возьмем за 100% вообще все события, которые изложены во всех четырех евангелистах, то у Матфея оказывается 58% сходного с другими, 42% отличного. У Марка, обратите внимание, 93% сходного и 7% отличного от других. У Луки 41% сходного и 59% отличного. У Иоанна, еще раз подчеркиваю, 8% сходного и 92% отличного. То есть мы видим, что если первые три евангелиста там пересекаются между собой, то есть где-то там 50%, у Марка 90%, Матвея 50%, это общая тематика, то есть это те события, о которых все три евангелиста говорят, то Иоанн повторяется только вот в случае 8%. А, цифры? Ну, это вот я цитирую архиепископа Аверки. Он говорит о том, что у Матфея 58% сходного и 42% отличного. У Марка 93% сходного и 7% отличного. А у Луки 41% сходного и 59% отличного. У Иоанна 8% сходного и целых 92% отличного. Ну, мы видим, что больше всего общего находится вот в Евангелии от Марка. Поэтому Евангелие от Иоанна, оно стоит как бы особняком, оно не входит в число синоптических, называется пневматическим, духоносным или богословским Евангелием. В чем как бы вот здесь мы видим коренную разницу между синоптическими Евангелиями и Евангелием от Иоанна Богослова? Ну, во-первых, многие исследователи, толкователи неоднократно подчеркивают, что если мы будем только апеллировать к синоптическим Евангелиям, то время общественного служения Иисуса Христа на основании вот этих Евангелий продолжается всего лишь один год. И только Иоанн Богослов говорит нам о том, что общественное служение Иисуса Христа продолжалось 3,5 года. То есть он говорит о том, что Господь 4 раза посещал Иерусалим. В географическом отношении то же самое. Синоптики, они в основном говорят о Галилее, о том, что Христос проповедовал в основном вот около Тивердиатского озера, Галилейского озера, в Галилее языческий, только один раз пришел в Иерусалим, уже, так сказать, вот в конце своего служения, чтобы там пострадать, быть распятым и воскреснуть. А Иоанн Богослов, он говорит, что Иудея также была местом проповеди Иисуса Христа. И вот как раз описывая проповедническое служение в Иудее, Иоанн Богослов приводит обширные богословские трактаты или там беседы Христа с иудеями. И в данном случае вот эти богословские беседы, они как бы дополняют вот те скудные данные, которые дают нам синоптики о учении Иисуса Христа. Ну, знаете, беседа с Никодимом, беседа с Самарянкой, беседа о хлебе насущном, шедшем с небесе. Таким образом, мы говорим, что эти четыре Евангелия создают общую объективную картину. Если первые три, они в основном посвящены изложению как бы исторических, хронологических событий жизни Иисуса Христа, то Иоанн Богослов в основном, так сказать, посвящает свое Евангелие изложению бесед Иисуса Христа, его учению. И последняя тема, мы с вами, когда открываем Евангелие, то мы видим надпись в русском языке «Евангелие от Матфея». Что означает вот это предлог, да, «от Матфея», то есть, что Матфей является автором Евангелия? Вот проблема автора, авторства, давайте поговорим. Конечно, евангельский текст является текстом боговдохновенным. Естественно, написанным по вдохновению Святого Духа. И автором является сам Святой Дух, да, который вдохновил апостолов на написание священного текста, на написание Евангелия. Но, вы знаете, вот в мусульманстве, если сравнивать, там пророк Мухаммед, он был даже безграмотен. И поэтому он говорил, что его личность не имеет никакого значения. Он просто вот запоминал, что диктовал им архангел Джибрил, и передиктовывал там переписчикам, которые все записывали слово в слово. Вот здесь, как вы думаете, что мы подразумеваем, когда говорим «от Матфея»? То есть, вот просто Матфей является таким передатчиком вот тех знаний, которые он получал от Духа Святаго, или все-таки его личность участвовала в этом процессе, да, написания, создания священного текста? В какой степени, да, участвовала личность, авторская личность, в данном случае, вот, допустим, Матфея или там Марка, в создании этого текста? То есть вообще автор выведен за скобки, да, и никакой роли не играет, да? Или многие говорят, от Матфея, там отрицательная критика считает, что именно Матфей автор в последней степени, то есть именно он как бы все это и сочинил, да, это как бы крайняя точка зрения. А мы с вами какой придерживаемся? Правильно, конечно. Со творчеством, правильно. Мы как бы отвергаем эти крайние, так сказать, точки зрения на авторство. Считаем, что, конечно, личность автора проявилась в написании Евангелия. Вот. Матвей был как бы в состоянии боговдохновения, да, это особое состояние, да, состояние контакта, одухотворения. Вот. Но тем не менее, вот текст носит отпечатки личности, да, евангелиста, допустим, Матфея, его принадлежности там к еврейской нации, допустим, он использует многие там еврейские слова, да, он интерпретирует это откровение от Бога специфически, да, то есть его так как бы специфическая интерпретация откровения исключительно только для богоизбранного народа, да, и вот через призму как бы Матфея мы видим отображение евангельской истории несколько другой, да, через призму Марка, там, допустим. Матфей там говорит о Христе как там, потомке Давида, как сыне человеческом, там, который, так сказать, был предсказан пророками. Это важно для евреев, да, что вот это действительно обетованный Мессия и так далее. Вот когда мы говорим и видим написано вот это от Матфея, от Луки, мы должны учитывать вот роль автора и его интерпретацию в данном случае открыть. Хотя вот, конечно, текст является священным, это священное писание Евангелия, и мы к нему так относимся с благоговением. Знаете, священник перед чтением Евангелия в церкви читает особую молитву, совершает хождение, целует Евангелие, потому что это икона, такая же икона, только словесная икона, которая, так сказать, икона как образ Христа, как Бога Словом. Вот. Ну, вот таким образом мы с вами кратко вот какие-то вопросы разобрали, которые связаны с изучением Нового Завета, изучением Евангелия. В следующий раз, дай Бог, живы-здоровы будем, у нас с вами уже тема изучения особенностей каждого евангелиста и написанного им Евангелия. Мы постараемся с вами завтра, наверное, да, у нас встреча будет, разобрать подробно, ну, особенности и специфику каждого евангелиста и вот характеристику каждого из четырех Евангелий.
У нас будет скидка Новый Завет, и Ветхий Завет мы не будем заканчивать.
Ну, как сказать,
что мы будем заканчивать по вторникам.
Ну, давайте мы все-таки сделаем такие начитку лекции по Новому Завету, а вот Елена Викторовна обещала вообще вторник, но как бы пока там не появится замена, вот тогда по вторникам мы будем заниматься Ветхим Заветом. Со следующего вторника. А по понедельникам тогда новым. Ну, завтра просто я хотел бы закончить эту тему, чтобы уже перейти непосредственно вот к изучению самого текста.
Это вместе епископа Антония вы видите, да? Вот?
Да, пока он не вернется, да. Он сейчас где-то в командировке. Да, завтра. Так, ну что, тогда на сегодня мы закончим. Новую тему уже не будем. Давайте я отмечу. Ну, давайте я завтра тогда этот вопрос освещу. Достойно есть, яко воистину блажить Тебя, Богородицу Преснаблаженную, Пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшая, херем, славнейшая, без сравнения, Серафим, без исследования Бога слава лучше, сыщу Богородицу, Тебя величаю. Все, спасибо, Господи.